Уважаемые братья и сестры, в нашей студии священник храма святителя Иннокентия Московского иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры.
Батюшка, у нас с вами излюбленная тема семейная, и я много раз уже в своих эфирах возвращалась к валдайской речи Владимира Путина, поскольку она оказалась такой концептуальной и программной, можно сказать, речью. Путин говорит о фантасмагории, в которую превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Что ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами понятия мужчина и женщина. У нас родитель один и родитель два не приживется. То, что мы четко заявили о своей позиции российского умеренного консерватизма, то, что западное безумие названо безумием, это важно для укрепления семьи в России?
Я, конечно, не политик. Знаете, как-то я, с одной стороны, вот не хочу касаться политической сферы. Почему? Потому что президент, он политик. Но вот, знаете, я вам просто приведу такой пример. Недавно просто столкнулся с этим именно по Свердловской области. Меня удивило то, что у нас в Свердловской области за 2020 год 29 тысяч браков. Из 29 тысяч браков где-то 24 тысячи – это ориентировочно были разводы. Вы просто представьте, это какая цифра. В процентном содержании 80% разводов за 2020 год. И это ведь не просто так. То есть тот вопрос, который поднимает правительство, он на самом деле важен. Если кто-то хочет проверить эту информацию, пожалуйста, в точных цифрах можете посмотреть на любом сайте Свердловской области, где выставляет начальство ЗАГСа. Они эти цифры, статистику выставляют, никто этого не боится, просто никто не интересуется. Но эти 80% – это семьи, которые имеют детей. И то, что президент заговорил на эту тему, я думаю, это тоже неспроста. Это не только в нашем регионе такая проблема. И в других регионах тоже там есть проблемы такие же. Ну, я думаю, только, может быть, Чечня немножко в таком более лучшем положении находится в плане относительно разводов. Знаете, когда мы начинаем вот такие разговоры, что касается перемен названий, там родитель номер один, родитель номер два, мы этому уделяем вроде бы столько много внимания, а о самом главном даже не задумываемся. Ведь самое главное все-таки это семья. И если у нас такой показатель в том месте, где мы все живем с вами, это 80% разводов, это сломанные судьбы людей, это дети, которые остались без своих отцов, кто-то, может быть, без матерей, но вообще о каком социальном положении можно вести речь? То есть это очень страшно. И здесь даже мы хоть и ведем этот разговор со стороны церкви, вы мне его задаете, но церковь-то тут тоже особо-то какую роль играет? Мы-то тут при чем? Давайте вспомним, сколько мы лет жили без церкви. Я думаю, может быть, даже таких-то показателей не было. Сейчас мы живем с церковью. Демократия, свобода, пожалуйста. Говори, что хочешь, пой, что хочешь. Читай, что хочешь, смотри, что хочешь, пользуйся, чем хочешь. А результат какой? Все жаловались, что в Советском Союзе запрещают. Сейчас никому ничего не запрещают. Но мы пришли к тому, что 80% разводов. Это за один год. И как начальница ЗАГСа по Свердловской области высказалась, Татьяна, не помню ее фамилию, она как-то высказалась в 2019 году, что разводы где-то примерно в первые 5 лет после бракосочетания. В течение 5 лет. Первых 5 лет. Ну, а так от 25, 20 до 35 разводы. То есть это не тем, которым 40, не тем, которым 50. Нет. Ну, это молоденькие ребятки, которые хотят жить, ну, будучи свободны, как им показывают по телевизору, как это им навевают, эти мысли. А вот эта горстка 20%, ну, я думаю, это и есть те православные, которые пытаются сберечь свои семьи, как-то терпят друг друга, помогают друг другу. спасаются. Ну, конечно, там, может быть, всякое бывает. Может быть, туда еще и входит 5% обычных людей. Но вот, пожалуйста, это реальные цифры, которые дает нам государство. Конечно, и с этим и связаны эти заявления, заявления президента, почему он так и сказал. И мы понимаем, откуда ветер дует, в чью сторону. То есть откуда нам приходят вот это добрые пожелания наших соседей. Как часто их бывает в новостях называют, партнеры.
То есть пока у нас есть декларация, да, о намерениях, но здоровым консерватизмом в обществе не пахнет. То есть люди ищут, находят, бросают, оставляют, пытаются найти какие-то лучшие варианты.
Вы знаете, смотря о ком мы будем говорить, есть люди верующие, есть люди неверующие. А как один из психологов в свое время мне, будучи, когда я служил в армии, сказал, что есть еще, оказывается, третий тип, это сочувствующие. Они ни с теми, ни с другими. Так вот, нам надо разделить все-таки наш объект внимания, о ком мы будем говорить, то есть на верующих или нет. Потому что бывает все-таки разное понимание жизни, разное понимание семьи, разное воспитание этих детей. Эти все моменты, они важны, очень важны. Поэтому говорить вот явно вот о том, что вот мы сегодня речь ведем о каких-то конкретных людях, лучше, наверное, так и задать, что вот мы сегодня, батюшка, будем говорить о верующих, вот именно о их положении в семье. Или о неверующих. Вот тогда будет понятно.
Батюшка, если мы говорим о тех, кто пришел в церковь, уже нагулявшись, набросавшись друг друга, наигравшись во все эти игры, им уже за 40 хорошо. И вот многие одинокие люди пытаются найти семью, хотя говорят, что не женись на разведенной, да, правильно? Вопрос, уже отмаливать свои грехи пора, да? Уже полноценную семью не создать, детей родить наверняка не получится. С супругом съесть пуд соли тоже вряд ли получится, то зачем в таком случае люди продолжают искать свою вторую половину? Ну, я вижу, так на приходах иногда бывают свадьбы, и уже второй или там третий брак у них. Однако благословляются эти браки, и как-то даже что-то получается у людей. Вот как вы считаете, что уже просто молиться и думать о душе или все-таки пытаться найти человека, потому что плохо человеку одному?
Ну, это зависит ведь от человека, что он ищет. Если для него все-таки в жизни хочется остаться семейным человеком, и первый брак не сложился, и как вот только что сказали, вроде бы так говорят. Ну, кто говорит, я не знаю, конечно же, я так не говорю.
Как?
Вот. Ну, что с разведенной вроде не надо создавать семью. Или с разведенным. Ну, почему? Ведь в жизни бывает разное, понимаете. Если в семье сложилось так, что муж оказался таким немощным существом, который начал пить. Начал пить. И от этого начала страдать вся семья. При этом не только супруга, но еще и дети. Ну, зачем терпеть? Ну вот, да, приняли решение, все. Об этом, то есть, говорит и концепция Русской Православной Церкви, что если муж какой-то является сильным зависимым от чего-то, каких-то наркотических веществ или алкоголик, ну, тогда для этого есть повод к разводу. И, с одной стороны, для нее это не грех. Но, потому что если он не может понести такой подвиг семейной жизни, который благословил сам Бог, пожалуйста, может быть, кто-то другой захочет понести этот подвиг. И более достойный найдется. И он найдется. Но у нас же бывает совсем наоборот. Понимаете, у нас разводится, бывает, просто не хотят терпеть друг друга. И здесь дело уже не в какой-то проблеме семейной. Будь то измена, которая по Библии, то есть, да, по Священному Писанию, то есть человек имеет право развестись. Муж или жена, если там вторая половина ему изменила. Ну, вот, бывает, прощают и живут дальше. Но мы сейчас говорим о том, что вот если все-таки создается семья, и есть какие-то недопонимания, почему их не терпеть? Почему не быть как бы выше этого недопонимания друг друга? И тогда уже, да, если тот и другой начинают как-то уже, знаете, пренебрегать какой-то вот такой своей гордостью, своим самомнением в семье, своим желанием встать на первое место. Ведь бывает, как женщина хочет на первом месте быть в семье. Это тяжело очень бывает, переносит муж. И если вот этим пренебрегать, то семья, она становится все-таки в свое русло. Такой, именно той семьи, которую вот мы сегодня в этих процентах говорили, вот как раз в эти 20%. Поэтому, когда речь заходит о том, что для такой семьи, вот, ну, просто даже необходимо, может быть, в какой-то степени жениться вторым браком или выйти замуж. Ну, что здесь может церковь противоречить? Да, пожалуйста, это ваша жизнь, вам никто не может запретить. Сейчас и в 45 рожают. Создавайте семью, но создавайте, если у вас первый раз не получилось, и вы здесь, вашей вины нету, создавайте ее благочестивой. Не надо оглядываться назад, надо двигаться дальше. Упали, встали, пошли дальше. Ну, а почему нет? Почему вы думаете, что в 35 лет или там в 40 жизнь она закончилась? Может быть, найдется тот молодой человек, который захочет с вами провести весь остаток жизни, заботясь о вас и принимая вас только по той простой причине, потому что вы не позволили с ним переспать при первой встрече. Почему нет? До вас пять, с которыми он встречался, он со всеми переспал. А вот вы были шестая, с которой вот он предложил, а вы отказались. И он понял, что вот она та, с которой он хочет провести всю свою жизнь. Ну почему нет? Ну, может же такое быть? Может быть. Почему-то мужчины, они находят именно вот таких женщин, которые не позволяют к себе вот такую легкомысленную доступность какую-то. Вот именно таких они выбирают. Женщина к этому, конечно, приходит не сразу. Знаете, бывает, когда общаешься вот в храме на исповеди с детишками, которым там 12 лет девочкам, 13 лет, 15 лет, 18 лет. Иногда задаешь такой вопрос. Вот ты хочешь быть не такая, как все? Знаете, что она отвечает? Да, хочу. Я говорю, ну так ты тогда не матерись, не кури, не пей с ребятами алкоголь. И ты будешь особенной. Тебя это будет отличать из всех. Она удивляется очень сильно. Я говорю, ну это же не значит, что ты не будешь с ними общаться. Ты общайся. Тебе никто не запрещает. Но ты не делай и не будь как овца заблудшая, такая же, как и они. Они это делают, почему? Потому что они это не знают, что можно это не делать. Они пытаются быть такие, как все эти 80%, которым хороший друг сказал: братуха, разводись ты с ней быстрее. Посмотри, на тебя пилит и пилит, даже пиво тебе не дают попить вечером. Вот не будь этими 80%. И она удивляется, эта девочка. Она бывает подумает, а на самом деле, а почему я не могу быть такой, какой я хочу? Они не понимают, дети. Им никто это не объясняет. Им говорят, что нельзя, это не трогай, это не бери, туда не ходи ни в коем случае. А вот то, что уже в 12 лет уже вино попробовал, это никто же не знает из родителей.
А почему? Батюшкам они рассказывают.
А почему попробовал? Ну, потому что дома бутылочка стоит, папа с мамой, и все.
Девчонки говорят в церкви об этом? Рассказывают?
Говорят и многое. И пострашнее, но я не могу сейчас все вам рассказать, вот прям как на духу, знаете,
это понятно,
что
батюшка,
говорят.
Конечно.
Я вам говорю, в общем, я говорю, общими словами.
Не бояться батюшек.
Ну, опять же, видите, что значит бояться? Мы можем милиционеров...
Доверяют.
Милиционеров
доверяют.
Тоже можем бояться, но
доверяют,
когда нам,
да,
плохо, мы идем к милиционерам и говорим, ну, полицейским, простите уже, к полицейским идем и говорим, помогите, нас ограбили. Но вот это именно то, что с душой происходит. Ее грабят постоянно, понимаете? Бесы грабят. И мы под это подпадаем, как родители. Мы становимся виновны этому всему происходящему. Но это надо уже начинать, когда мы говорим о том, что как избавиться от этих 80%, это надо начинать уже с детей, вот с этого малого возраста. И признак вот этого, что сейчас, причина даже, вот почему это все сейчас происходит, надо просто посчитать, какой возраст был этих детей. Ну, то есть вот эти вычесть там 20 лет, это 90-е годы. Вычесть 30 лет, ну, это 80-е годы. Ну, тоже вот этот период. То есть это тот период, когда, ну, церковь еще только, вот, знаете, плавала в воздухе еще. То есть она только-только-только раскрывалась. То есть еще дали возможность там один храм открыть где-нибудь в городе Москве, и все радовались, о, мы победили. Демократия наконец-то наступила. Точно так же, как он в свое время еще отец Дмитрий Смирнов покойно говорил про протоиерея, что бывало храмы-то не отдавали, пока уже там прихожане боксера не приходили и просили отдать. Вот демократия вроде бы была, да. Ну, никто этим не интересовался и не хотел открывать. И вот эти дети выросли. И вот эти 80% мы сейчас видим. А наши дети, они могут избежать этого. Если у нас бутылки не будут в холодильнике стоять, а вместо бутылки пачка сока или бутылка молока, тогда что-то изменится. Тогда уже президенту не надо об этом говорить. Так ведь?
Всегда лучше выбирать жизнь и всегда лучше выбирать семью. Если есть возможность создать, даже если тебе там 40-50 лет, то...
Это не запрещается. Есть другой путь, более высокий. Это... Нет, не помереть одному в кровати. Это пойти в монастырь. Он, может быть, покажется тяжким, но это никогда не поздно. Можно найти пути, возможности попасть в монастырь, может быть, даже всю жизнь пробыть послушником, но прожить в монастыре. Это тоже путь. Если человек, вот он уже в своей жизни, у него так сложились обстоятельства, что ему уже, ну, совсем не хочется этой семейной жизни, ну, а почему нет? Понимаете, для тех, кто попробовал семейную жизнь, ему проще сделать выбор. Тяжелее тем, которые уже приняли монашество. У них немножко другой соблазн. Им хочется семейной жизни. Но там намного тяжелее все-таки из монашества пойти в жизнь мирскую. Там намного тяжелее. Вот из мирской жизни, будучи женатым, может быть, пойти в монашество, это хорошо. Может быть, есть какая-то возможность. Я как-то в свое время, когда служил в монастыре в Новотихвинском, я слышал, что бывало в монастырь даже приходили такие ребята молодые, которым было по 14 лет. Они были единственными детьми в семье, но их желание было, вот, пожив небольшое какое-то короткое время в монастыре, у них было такое глубокое понимание этого всего и желание остаться там на всю жизнь. И они оставались. Они оставались. Сейчас им уже там, кому 30, кому под 40. Они посвятили. Они целомудрены. Девицы. Посвятили себя всю жизнь служению Господу. Они невесты Христовы. Разве это не достойное звание? Такое же достойное звание для любого христианина быть отцом или матерью в миру. Это тоже достойное звание. Поэтому это второй путь, по которому тоже можно пойти. Ну, если кто-то хочет просто в миру прожить один, ну, какие тут препятствия? Пожалуйста.
А вам встречались, батюшка, вот такие убежденные холостяки скорее, чем холостячки, наверное? Ну, может, и такие есть. Верующие говорили, что мы эти трудности не хотим семейной жизни, вот будем одни жить.
Вот когда ты живешь в миру, ты не можешь себя ограничить, чтобы не смотреть телевизор. Ты не можешь себя ограничить, чтобы не ходить в магазин за продуктами, не ходить по городу, не гулять. Но вы же все люди взрослые, которые сегодня слушают нас, они прекрасно понимают, с чем мы сталкиваемся, какой разврат нас окружает. И надо сразу представить, с чем человек столкнется, с какими искушениями. И как апостол Павел сказал ведь в посланиях, он так и говорит, что лев, точнее дьявол, он как лев рыкающий, ходит вокруг человека, то есть пытается постоянно, вот, готов к тому, чтобы его соблазнить или искусить чем-то. А в какой-то степени может даже и укусить. Поэтому спасаться в миру, ну, это, знаете, я думаю, тяжеловато будет человеку несемейному. Все-таки супруга – это та половинка или муж, которую все-таки поддерживают в трудную ситуацию. Я знал такие, как вы говорите, холостяков, которые не имели детей. Вот они в какой-то степени либо муж, либо жена. То есть они прожили, по сути, всю жизнь в какой-то степени как брат с сестрой. Они были расписаны, все, то есть законно, но не имели детей. Просто прожили так всю жизнь в миру, заботясь друг о друге. Одна такая бабушка, знаете, мне так как-то рассказывала такую свою жизненную ситуацию, когда у нее умер ее дедушка, что когда они садились кушать, и вот там пожарят два кусочка курочки, и вот, говорит, он возьмет, говорит, и самый большой кусочек мне положит в тарелочку. А, говорит, пока ходит там где-то там, руки моет, а я ему переложу. И я так умилялся, когда ее слушал. Это, знаете, это как вот дети в детском садике, какие-то влюбленные, у которых такая первая любовь. И это был человек, ее муж был, он уже был разведен. То есть у него были дети от первого брака, что-то не сложилось, и вот он женился второй раз. То есть она сразу сказала, я вот так просто сожительствовать жить не буду. То есть, если хочешь, давай официально, то есть, создадим семью. Но у них не было детей. Вот они вот так прожили, да. Я говорю, тяжело вам так вот без детей? Он говорит, да, без детей тяжело. Ну, вот у нас так сложилось. Вот как-то я уже была в возрасте, то есть, мне было за 40, там, под 50, и мне уже, когда думать о детях, я уже даже побаивалась. Но ей было тяжело. Жалко, конечно, что она из детского дома не взяла. Может быть, и был бы смысл. Сейчас бы кто-то о ней позаботился бы. А так только остались вот те родственники, которым особо и папа-то не нужен был. Вот, пожалуйста, вот такая есть история. Очень удивительная. Понимаете как? И это все-таки вот третий вариант, который может быть в жизни каждого человека. Я думаю, каждый все-таки выбирает по себе. Мы не имеем права кому-то что-то навязывать. Мы просто с вами сегодня разговариваем о том, что может быть вообще в жизни человека. И знаете, мы, даже будучи священниками, мы не можем сделать, знаете, какую-то формулу такую. Вот делай так, и все у тебя будет хорошо. Нет, мы так, у нас не получится с вами. Это неправильно. Но мы можем всегда людям подсказать, почитать Священное Писание. Это Евангелие, благую весть. Там все написано. Про каждого человека. И каждый увидит свое, и что о нем написано. Поэтому читайте, имейте на это возможность, выбирайте время как-то. Ну, я думаю, вы никогда не пожалеете.
Батюшка, как понять, что Господь не благословляет создавать семью? Или наоборот благословляет?
Хороший вопрос. Ну, я за Господа Бога как вам могу решать, благословляет
ну,
он
наверное,
или нет?
Ну, наверное, вот сразу же ведь видно и понятно, или чувствуется, или вообще не поймешь, пока не поживешь. Почему молодые-то говорят, надо же попробовать, а то вдруг не уживемся?
Вы знаете, разводятся все. И православные, и неправославные, и мусульмане, и не мусульмане. Все женятся, и многие разводятся. Ведь это зависит от человека лично. То есть от каждого зависит лично. Вот у каждого разная жизнь, у каждого разные обстоятельства жизни, ситуация. Как я вам уже упомянул, понимаете, в жизни бывают, в семьях складываются такие ситуации, ну, когда, может быть, это и необходимо просто принять такое решение. Бывает вот, когда... занимаясь, допустим, там, военными, полицией, это же, понимаете, тяжелая работа у людей. То есть это постоянное напряжение. Нам с вами на заводе никто не приказывает. Нам просто говорят, выточи 1000 деталей, а потом можешь сидеть курить. Ну, как обычно говорят, там бывает на заводе. Мы 1000 деталей выточили и сидим, чай пьем. Ну, я работал на заводе, я знаю, что это такое. В армии не так. Там есть приказ. Выполни приказ, не выполни, выговор тебе. Вот тебе наряд вне очереди. В полиции там еще сложнее. Там работа с людьми, которые приходят с негативом таким, знаете, вот с раздражением. со своими проблемами какими-то серьезными. И вот они им всю жизнь говорили, что полицейские – это люди плохие. А сейчас они приходят, к ним помощь просят. И они даже разговаривать, бывает, не умеют. Я сам этому свидетелю был. Вообще не умеют разговаривать даже. У них раздражение просто вот через край. Что им там вот кто-то вот чем-то вот прямо обязан или должен. Или вот прямо просто вот они пришли, и все, все внимание к ним должно быть. И вот эти люди, у них же семьи. А как им быть? И бывало вот у меня такая ситуация, что вот одна семья, вот они просто вот супруга не выдержала. Вот муж раз там на стакан, два на стакан, три на стакан. Он говорит, знаешь что, это, конечно, хорошо, я понимаю, но это неправильно. Она человеком была неверующим вообще. Просто развелась. Мужик одумался. Подумал, ну, двое золотых детей. Понял, что потерял. Рядом таких, слава богу, может быть, советчиков не оказалось. Ну и, может быть, родители его не поддержали за его это дело. Молодцы. Ну, заново расписались. Семья восстановилась, больше не пьет. Он, конечно, может быть, ему, дай бог, он все-таки начнет как-то немножко о душе своей заботиться. Как-то воцерковляться, чтобы понимал, куда весь негатив сбрасывать. Ну, понятно, что не на батюшку, конечно. Вот. Ну, хотя бы понимал, что где можно избавиться от этого негатива. Через какие таинства. Через какую благодать получить утешение. Ну, это было бы вообще замечательно тогда. Ну, ведь это есть у нас, понимаете, такие проблемы. Поэтому говорить о том, что благословляет ли кого-то Господь на брак, не благословляет, я не могу за Господа Бога ответить. Господь, если вы желаете создать семью, если вы к этому готовы, вы нашли свою единственную, вот которой видите, вы с ней уже обговорили, что вы желаете иметь семерых детей, и она на это уже согласна, что вы будете работать в полиции, и, может быть, у вас будет всего лишь один выходной, и то, в который могут вызвать, так как вы начальник уголовного розыска, вы это все с ней обсудили, и она сказала, я готова, то, милая моя, если уж ты сказала, ты готова, неси свой крест до конца. А она, в свою очередь, сказала, что а я не хочу, чтобы ты пил, курил, матерился дома. Я не хочу, чтобы ты это делал. Он сказал, хорошо, но чтобы ты нас содержал. Он скажет, хорошо. И вот все согласились, и создали семью свою. Может быть, даже и не православную. Просто семью. Вот если хотя бы такие есть возможности обсудить, обговорить, не тогда, когда уже она с животом ходит, а вот обсудить, обговорить, тогда да. Тогда, я думаю, Господь их благословит, их семью. Ну и знаете, что такое благословение? Благословение на брак – это все-таки таинство венчания. Вот как раз это таинство, которое все-таки православные христиане не должны тоже бояться. Многие боятся тоже, бывает, даже православные боятся. Для них даже будет грех, если они не повенчаются. Потому что это уже получается недоверие какое-то к Богу. Вот. А если это люди обычные и мирские, ну, распишитесь, живите счастливо.
Спасибо, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие наши радиослушатели, пенсионеры, молодые, все, кто хочет создать семью. Всех вас обнимаю, крепко целую.